Владимир Высоцкий. У каждого он свой. Творческая жизнь и биография великого поэта и большого артиста. У каждого, кто любит Владимира Высоцкого, он свой. Для кого-то Глеб Жеглов, для кого-то Гамлет, для кого-то парень с Большого Каретного, который ищет свой черный пистолет и свои 17 лет. А вместе с Высоцким и мы ищем свои 17 лет или те годы, когда впервые услышали его песни, посмотрели фильмы с его участием. А кому-то повезло увидеть его даже на сцене. Автор этого альбома на протяжении нескольких лет каждую неделю делал программу «Один Высоцкий» о жизни и творчестве Владимира Семеновича на радиостанции «Эхо Москвы» и понял, что тема эта неисчерпаема. Сколько ни рассказывай, все равно не хватает ни эфирного времени, ни строк в тексте, чтобы полностью раскрыть даже одну отдельную страницу творческой жизни и биографии действительно великого поэта и большого артиста. Альбом, который вы держите в руках, не претендует на энциклопедичность и всеохватность. Но я постарался хотя бы частично пройти по основным вехам и самым важным моментам жизни Высоцкого. Вспомнить самых близких для него людей. Его детство, ранние песни, с которых все начиналось. Конечно, будет рассказано о театре на Таганке, без которого Высоцкий не стал бы тем Высоцким, которого мы знаем. И про Глеба Жеглова, ведь именно с этим образом в какой-то степени слился в народном сознании и образ самого Владимира Семеновича. Надеюсь, что прослушивание будет для вас увлекательным. Уверен, что по его окончании у вас останется чувство недосказанности и большое количество вопросов. И это хорошо, потому что никакой рассказ не вместит и сотой доли того, что можно было бы рассказать о Владимире Высоцком. Работая над этими историями, я сам удивлялся, сколько нового узнаю о нем. Удивлялись и читатели, а когда-то и слушатели, как много неожиданного открылось для них в его творчестве и биографии. Потому что при вроде бы всеобщей узнаваемости Высоцкого, даже спустя десятилетия после его смерти, знания о нем часто ограничиваются набором из нескольких песен, ролью того же Жеглова и собранием желтых фактов и домыслов. Хотелось бы, чтобы эта аудиокнига стала первой, но не последней. У меня еще есть, что вам рассказать, а вам, поверьте, есть, что узнать о Высоцком. Я также надеюсь, что для кого-то это будет первым знакомством с Владимиром Семеновичем и станет таким же важным открытием в жизни, каким когда-то стало для меня и миллионов людей, живущих в нашей стране, странах бывшего Союза, да и по всему миру. Я благодарю за помощь в подготовке этого издания Юрия Гурова и Игоря Рахманова, а также Сергея Алексеева, Павла Алимова, Валерия и Владимира Басиных, Олега и Татьяну Васиных, Михаила Горбачева, Владимира Горячока, Алексея Денисова, Якова Драбкина, Владимира Зайцева, Наталью и Михаила Кане, Сергея Колычева, Юрия Куликова, Максима Курникова, Анатолия Менщикова, Валерия Перевозчикова, Александра Петракова, Фрица Пляйдгина, Виталия Рувинского, Петра Солдатенкова, Елену Тришину, Дмитрия Чацкого, Викторию Чечерину, Андрея Шарунова и Игоря Шевцова. И отдельно хочу вспомнить и поблагодарить от всего сердца первого руководителя творческого объединения «Ракурс» Александра Ковановского, к сожалению, не дожившего до выхода этого издания. Приятного прослушивания. Баллада о детстве. 25 января 1938 года в 9 часов 40 минут утра родился мальчик Володя. За его рождение, за то, что родился хороший человек, добрый, умный, ласковый, хороший сын, хороший товарищ, хороший актер, наполните бокалы, выпьем за рождение Володи. Эти слова произнесла Нина Максимовна Высоцкая в квартире на Малой Грузинской 25 января 1981 года, день рождения ее сына, Владимира Высоцкого. Этот день близкие, друзья, коллеги впервые отмечали в его доме уже без него. Сегодня мы вспомним детские и школьные годы Владимира Высоцкого, его родителей и его сложную семейную историю. Про детство Высоцким не так много спето и сказано. Впрочем, можно посмотреть на это иначе. Возможно, ему хватило для этого всего одной песни — «Баллады о детстве». В этой песне Владимир Семенович описал, кажется, все, что отложилось в его памяти о тех годах. Вообще, все его песенное творчество было выше моего познания. Первые песни были легкие, и я к ним относилась так. Ну, зачем? Песня немножко такая грубая. А когда он записал на пленку «Балладу о детстве», я говорю, «Ну почему ты про меня такую грубую песню написал?» Марина говорит, «Что вы, это чудесная песня!» И действительно, если послушать ее, то в 3-5 минут Володя всю эпоху отражает. Это фрагмент интервью журналиста Игоря Волгина с Ниной Максимовной Высоцкой, записанного в сентябре 1997 года в Бузулуке на местной телестудии. Первый адрес Высоцкого — Москва, 1 Мещанская, 126, а вместо квартиры — комната, номер 73. Система коридорная, на 38 комнаток, всего одна уборная. Бывшая гостиница «Наталис». Этот дом на будущем проспекте Мира было видно издалека. Местные его так и называли «Большой дом», превращенный в сплошные коммуналки. В своей песне Высоцкий для ритма и рифмы немного подправил действительность. Уборных было две, а комнат 16. Или 17, или 18. Вспоминают по-разному. А жильцов полно. Бывшие соседи считали, опять-таки, каждый по-своему. Но получалось, что жили там чуть ли не 75 человек. На всех 4 газовые плиты. Зато были не только умывальники, но и многомойки. Так жили в то время почти все. И Высоцким еще повезло, у них в силу обстоятельств была комната побольше остальных, и даже телефон был, благодаря тому, что отец, Семен Владимирович, был связистом. Вспоминала Нина Высоцкая. Он очень рано как-то сделался уже каким-то вот человеком. Не было у него каких-то причуд, как многие дети бросаются на пол, кричат, что-то требуют. Эльдар Рязанов вступает в разговор. Может, это от того, что жили хуже тогда? Нина Максимовна отвечает. Не знаю, но во всяком случае он сам забавлялся, играл. У него не было такого количества игрушек, как теперь родители закупают во всех детских мирах. Было очень скромно. Была у него лошадка, которую он очень любил. Лошадь, правда, была прекрасная. Теперь таких лошадей представить трудно. Он ее кормил, чистил, был у него гараж, машинки 2-3 там стояли. Он очень хорошо умел играть сам. И был у него товарищ, мои подруги сын, Володя Севрюков, и они часами с ним играли. Иногда забирались под огромный семейный стол. У них было свое государство под этим столом. Это фрагмент разговора Нины Максимовны Высоцкой с Эльдаром Рязановым в 1987 году. Эльдар Александрович снимал и ее, и Семена Владимировича Высоцкого, и его вторую жену Евгению Степановну Лихолатову для своего знаменитого телефильма «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Ну а лошадка, которую вспоминала Нина Максимовна, была необыкновенной, еще дореволюционная игрушка. Когда Высоцкий вернутся после эвакуации из Бузулука, они застанут свою комнату в плачевном состоянии. Лошадка тоже пропала, и Володя очень горевал по этому поводу. А Рязанов вспоминает еще одну строку из баллады о детстве. «Евдоким Кириллович тоже сосед настоящий?» Нина Максимовна отвечает. «Настоящий. Очень они любили Володю, брали его, играли с ним, и он называл его всегда Евдоким Кириллович. Маленький, по имени-отчеству называл его. И удивительно, вот сейчас дети как-то называют тетей Машей, дядя Петя там, Володи нет». Он всех называл по имени-отчеству. Огромный коридор у нас был, 17 комнат в нашем коридоре. Всех он называл по имени-отчеству. Вера Яковлевна, Евдоким Кириллович, Рязанов. А вот у Евдокима Кирилловича действительно «Мои без вести павшие, твои безвинно севшие», — Нина Максимовна отвечает. «Да, у него было двое сыновей. От одного не было долго известий. А второй летчик, он учился с моим братом вместе. Потом он был летчиком, позднее умер он просто». Рязанов. «А у Гиси Моисеевны действительно сидели какие-то родные?» — Нина Максимовна отвечает. «Там был, в общем, с одним из братьев какая-то была история, о которой я просто не могу рассказать». Гиси Моисеевна Яковлева, наверное, самая известная соседка Высоцких по коммунальному коридору на Первой Мещанской. Нина Максимовна часто задерживалась на работе допоздна, и Володя тогда оставался у Гиси Моисеевны. Хотя в то бедное, трудное время почти все помогали друг другу как могли, с Яковлевыми Высоцкие были как-то особенно близки. Сын Гиси Моисеевны, Миша, был на 12 лет старше Володи, что совсем не мешало их дружбе. Пройдут годы, и Михаил Яковлевич Яковлев будет одним из тех, кто придумал КВН — Клуб веселых и находчивых. Впрочем, веселыми, находчивыми и артистичными ребята были уже тогда, и Володя в том числе. Вновь вспоминает Нина Высоцкая. «Коридор был большой, там у нас плиты стояли, и мы часто в этом закуточке делали спектакли с детьми. Володя обычно читал стихи, причем читал он очень выразительно». Рязанов спрашивает. «Рано начал, да?» Нина Максимовна отвечает. Рано, уже к 3 годам он прекрасно говорил и читал длинные стихи. Первый спектакль, который мы показали с маленьким Володей, «Мужичок с ноготок». Надели на него высокие сапоги и шапку, и вот он «однажды в студеную зимнюю пору» рассказывал без единой запиночки, причем очень выразительно. Соседи до сих пор вспоминают, что Володя, когда к кому-то приходил, его просили читать стихи. Он вставал обязательно на что-то высокое, и мне недавно звонила одна соседка. «Ой, ты знаешь, я храню эту табуретку как реликвию. Вовочка на ней читал нам стихи». Вот до сих пор они все это помнят. Не стоит представлять себе коммунальный быт того времени лишь как тяжелую, но счастливую жизнь, полную взаимовыручки, добрососедства и теплоты. Не со всеми соседями у Нины Максимовны сложились отношения. осуждали ее даже за то, что балует сына, покупает ему пирожные. А Володя хоть и был мальчиком в целом положительным, но характер у него даже в детские годы проявлялся ярко, а это не всем нравилось. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. И вообще соседи, когда Володя родился, здорово обиделись на Нину Максимовну. Тогда, в конце 30-х, мальчишки бредили подвигами вещего Олега и в роддом передали записку: «Мы, соседи, поздравляем вас с рождением нового гражданина СССР и решили назвать его Олегом. Олег — предводитель Киевского государства». Но мальчика назвали Володей в честь деда, тоже Владимира Семеновича. В балладе о детстве практически каждая строка — это какой-то реальный эпизод из жизни того времени. Но, возможно, самый удивительный — «Жизнь закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся, а упала она возле двери, некрасиво так, зло, умерла». Тетя Маруся, только не Пересветова, а Трисветова, действительно умерла на пороге своей комнаты от голодного истощения, хотя соседи подкармливали ее как могли. А после смерти оказалось, что в закромах у Маруси прятались настоящие сокровища того времени. Табак, сахар, отрезы ткани, зубной порошок и 1,5 миллиона на сберкнижке. А умерла жуткой смертью. Однако мы все вспоминаем Володю и Нину Максимовну, а что же Семен Владимирович, папа? К сожалению, семейной идиллии в детстве у Володи не было. Отношения у родителей начали портиться еще до его рождения. Семен Владимирович в ноябре 1936 года был откомандирован в Новосибирск, куда уехал с женой. Но вскоре Нина Максимовна одна вернулась в Москву. Туда же в начале апреля 37-го поехал в отпуск и Семен Владимирович, причем задержался до 27-го числа и чуть не был уволен за опоздание на 2 недели. Эти детали важны, чтобы понять, где же наступил тот самый час зачатия, поскольку очень живуча версия, что в некотором смысле родиной Владимира Высоцкого надо считать Новосибирск. Но получается, что зачат он был все-таки в Москве. А 25 июля 1937 года Семен Высоцкий получает назначение в столицу. Как он сам рассказывал Валерию Перевозчикову, незадолго до этого от жены пришла телеграмма, что Нина Максимовна беременна, а Семен Владимирович ответил: «Рожай». Но в Москве, где он налаживал правительственную связь, Семен Владимирович стал жить у своего отца, а Нина Максимовна годы спустя писала, что «Сеня приезжал редко, да и помощник он был неважный». Получается, у каждого из родителей была своя жизнь, а мальчик рос в кругу соседей и дворовых приятелей. В марте 1941 года Нина Максимовна с Володей и соседи по квартире провожали Семена Владимировича к месту службы. Никто из них еще не знал, что через 3 месяца грянет война, и отца Володя увидит в следующий раз только 4 августа 1943 на Казанском вокзале, куда прибудет поезд из Бузулука. Но папу 5-летний мальчик безошибочно узнал даже в военной форме, в которой прежде ни разу его не видел. Сохранилась фонограмма, на которой Владимир Семенович вспоминает, как провожал отца к месту службы. Пленка записана в Ростове-на-Дону 10 октября 1975 года в гостях у скульптора-инвалида войны Леонида Шихачевского. Цитируем Высоцкого. «Я помню с 2 лет. Невероятно просто. Я помню, например, как провожал отца на фронт. Досконально, просто до 1 секунды. Как меня привели в поезд, как я сел, сказал: «Вот мы тут поедем». И вдруг я смотрю, и он уже машет платком мне с Рижского вокзала и уехал. Обратно меня вез муж Гиси Моисеевны на руках, потому что я был в совершенной растерянности и молчал. Меня обманули. Я уже с отцом ехал, и вдруг они меня не взяли». После войны Семен Владимирович вернулся в Москву в июне 1945 года вместе со сводным полком фронта, участвующим в параде Победы. Но вернулся он не в тот дом, который давно стал для него чужим. «Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим». В декабре 1946 года родители Высоцкого официально развелись, и Семен Владимирович женился на Евгении Лихолатовой. Вскоре его направили служить в побежденную Германию, и он забрал сына с собой. Спрашивает Эльдар Рязанов: «А потом в 1947 году он уехал с отцом или в 1948?» Нина Высоцкая уточняет: «В 1947. В Германию?» «В Германию, да». Но потому что положение было такое, что или он должен жить в нормальных условиях, или вот так вот, знаете, кое с кем быть, поэтому мы решили, что так сделать лучше. Рязанов вновь уточняет: «Это было мирное решение?» «Это мирное решение. По обоюдному согласию?» «По мирному согласию», — отвечает Нина Максимовна. «Я совершенно не сомневалась в том, что ему будет хорошо, и действительно, когда они уехали, приходили письма от него. Он писал мне часто, у меня сохранились эти письма. В общем, на него, безусловно, было оказано какое-то доброе влияние со стороны супруги Семена Владимировича». Рязанов снова уточняет: «Евгения Степановна». «Евгения Степановна, да». Она искренне к нему относилась и любила его. И когда мы этот вопрос решали, Семен Владимирович сказал Евгении Степановне: если ты не будешь относиться к моему сыну так, как следует, ну, сама понимаешь». Она сказала: «Как я могу относиться к твоему сыну? Конечно, все будет в порядке». И до последнего он называл ее тетей Женечкой, с большим уважением относился к ней. Семен Владимирович и Евгения Степановна жили на Большом Каретном и, стоя рядом со знаменитым домом номер 15, вспоминали момент отъезда в Германию в разговоре с Эльдаром Рязановым. Чувствуется все-таки, что Семен Высоцкий — человек военный. Вот как он говорил об этом. В 1945 году я приехал с командующим армией генералом Лелюшенко на парад Победы и пришел в этот дом. Через 4 месяца осенью мы с Евгенией Степанной уехали в Германию, а спустя год и 2 месяца, 2 января 1946 года, мы забрали Володю и втроем уехали обратно в Германию, где я продолжал службу. У Нины Максимовны была другая семья. Мы решили, что Володя у меня будет жить лучше. И поэтому полюбовно договорились. Эльдар Рязанов уточняет: «Евгения Степановна, скажите, а как вы приняли Володю? Это, так сказать, называется пасынок?» Лихолатова отвечает: «Да, так называется. Конечно, для меня он таким не был. Когда его привели, он был такой очаровательный мальчик, толстенький, краснощекий». «Толстенький?» — удивляется Рязанов. «Да, такой упитанный мальчик был, краснощекий такой, быстрый, юркий. В общем, он так повел себя, что я сразу почувствовала, что это мое. Понимаете, его привели за 2 часа до отхода поезда. Нина Максимовна привела его в эту квартиру, и мы сели в поезд, поехали. Наш ребенок, и все, наш ребенок, общий наш ребенок». Семен Владимирович добавляет: «Полюбили друг друга сразу. Сюда же мы втроем вернулись после 2 лет и 10 месяцев жизни в Германии, где Володя учился со 2 по 4 класс включительно. А приехав сюда, он поступил в новую школу. Начал учиться в 5 классе и кончил эту школу. То есть с 5 по 10 класс Володя жил в нашей семье. Здесь у него были, кажется, самые добрые, хорошие детские годы. И даже после того, как Володя в 55-м году переехал жить на Первую Мещанскую, он все же продолжал приходить в дом 15, квартиру 4, к нам». Евгения Лихолатова уточняет: «К Леве Кочеряну». Лева Кочерян здесь жил на 4-м этаже, и Семен Владимирович добавляет: «И на 4-й этаж к Леве Кочеряну, где он бывал до 60-го года. Когда мы отсюда уехали в 60-м году, он продолжал сюда ходить. Здесь он встречался с Шукшиным, с Тарковским, с Кочеряном и с другими друзьями, которые потом стали его друзьями уже в тот момент, когда он становился взрослым». Эльдар Рязанов уточнил: «Здесь, значит, он прожил 6 или 7 лет своей жизни». «Да», уточняет Евгения Лихолатова, а Семен Владимирович добавляет: «Будем считать, что с 46 по 55, 9 лет, включая Германию». Про Большой Каретный мы скажем чуть позже, а пока Германия. Там Высоцкие жили в городке Эберсвальде в 40 километрах от Берлина. По сравнению с Первой Мещанской условия были сказочными. Семья занимала целый этаж в доме, а у Володи была своя отдельная комната. Он часто писал письма маме в Москву и сообщал, что живет очень хорошо. «У меня уже 2 новых костюма, ботинки и пальто. Завтра тетя Женя закажет мне сапоги. Целую, твой Вова». Тетя Женя — это, как вы поняли, Евгения Степановна, которая в разговоре с Эльдаром Рязановым вспоминала об отношениях с пасынком.